Добрый вечер, дорогие друзья. Вечерний марафон начинает свою работу в студии Мария Яворская. И сегодня мы будем говорить о возможностях человеческого разума. Гость нашей студии сегодня – академик Всемирной академии наук комплексной безопасности Николай Левашов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Николай, насколько мне известно, вы не первый год, а даже не первое десятилетие, да, занимаетесь проблемой возможностей человеческого разума. Правда ли, что человек использует своего разума, своего мозга всего на 10%?
Ну, в принципе, это даже немножко многовато. Обычно считают, что 3-5% обычном состоянии человек использует 3-5%.
А почему это происходит? То есть мы столь ленивы в своем интеллекте или?
Скажем так, в двух словах сказать, если правильно, это связано с тем, что человек неправильно развивает себя. То есть, в принципе, то, что происходит вокруг нас, то, что мы учим в школах, там, в институтах, университетах и так далее, в принципе, не способствует развитию нашего мозга.
То есть, казалось бы, наоборот. То есть мы получаем образование для того, чтобы стать максимально интеллектуально развитыми существами.
Согласен с вами, но это только маленькая толика того, что нужно делать. И плюс, если говорить четко, то можно сказать, что система представлений, которую человеку сейчас навязывается, в корне ошибочна. И, в принципе, из-за этого идет и блокировка развития мозга человека.
А в чем эти ошибки основные? Я понимаю, что, наверное, всю как бы стройную систему этой теории мы сейчас не сможем.
Сократ, помните, как говорил в свое время? У себя, и ты познаешь весь мир.
Так.
Но я как иногда шучу, человек посчитал, что если он создан по образу и подобию Господа Бога, хотя я не согласен с этим, так, но большинство, видно, радует, что они копии Бога, и поэтому считают, что им познавать себя уже не надо. Они начинают с познавания окружающего мира. Но это получается то же самое, что видит верхушка айсберга, не видит ничего, что находится под водой.
Так.
И поэтому современная наука, в принципе, находится в полнейшем тупике, потому что об этом, конечно, не кричат на каждом углу, потому что они не любят кричать об этом, но, в принципе, все основные позиции современной науки, если научно, допустим, физики, примерно всего, они ложные, в принципе.
Почему ложные? То есть потому что мы смотрим именно, так скажем, на предмет снаружи, а не понимаем изнутри?
И это тоже, к примеру, смотрите, современная наука уже не отрицает то, что то видимый мир, который мы привыкли считать реальным миром, то есть материя, вот то, что мы пощупаем, там, включая нас самих, составляет только 10% Вселенной, материи Вселенной. А 90% того, что мы не можем ни пощупать, ни потрогать, на зуб, кажется, проверить, как золото, знаете, пробу.
Да, но тем не менее современная наука уже как-то отчасти и признает существование, там, даже ноосфера,
Им деваться некуда, потому что 90%, да, существует, называют темной материей, dark matter, так? И теперь представьте себе, значит, если современная наука имеет какое-то представление о 10% окружающей материи, так? Какое-то представление, это только частичное.
Но есть
больше 90% неизвестно современной науки.
Есть же еще такие гуманитарные науки, которые, в общем-то, призваны исследовать жизнь человека, да, как тоже литература, ведение, философия.
Знаете, философия, в принципе, если подходить к классической философии, то она никогда не изменилась. Только все плясали вокруг того же, понимаете? А прежде чем плясать о том, что такое сознание, там, взаимодействием сознания или материи, что первично. И тогда это, в принципе, глупый вопрос, что первично материя и сознание, потому что ни то, ни другое не может быть первичным, потому что они взаимосвязаны.
Курица или яйцо, здесь вопрос не решается.
Глупый, потому что не может быть курица без яйца, яйца, понимаете? Поэтому, что первично, это вопрос сам глупый по своей сути. В принципе, все сводилось к холастике, а основная проблема в том, что, с моей точки зрения, вместо того, чтобы, прежде чем говорить в любом случае о живой материи, например, да, необходимо было сначала понять, что такое живая материя есть. То есть как возникла жизнь, как она формировалась, развивалась. То есть современная наука, вопрос, как возникла жизнь, кроме того, что жизнь есть жизнь, это не знание, понимаете?
Но тем не менее есть какие-то, да, научные теории, которые так или иначе объясняют появление жизни на Земле, религиозная точка зрения.
К сожалению,
все это
не религиозная теория, понимаете, скажем так, посмотрите, если вы читали Ветхий Завет или Тору, это, в принципе, одно и то же, понимаете, то вы поймете, что описание создания Вселенной Господом Бога соответствует представлениям людей, которые были на уровне каменного века, например, чуть выше, средних веков. Так? То есть современная наука уже имеет данные гораздо больше, и поэтому, если бы это действительно, как я говорю, если бы это ветки Торы были бы действительно переданы Богом, людям, так, то он передавал информацию в правильном варианте, не так, как люди ее понимают, правильно?
Но здесь я боюсь, что мы сейчас с вами
уйдем
в область теологии, потому что есть суждение, что религиозное представление о сотворении мира – это зашифрованное некое послание, да, и символичное объяснение этапов развития Земли, развития жизни на Земле, становления. То есть
вы знаете,
давайте не будем эту тему трогать,
согласен,
потому что, наверное, оставим это все-таки.
Да, согласен с вами, это долго, но тем не менее, чтобы завершить эту тематику, чтобы прийти к другому вопросу. Понимаете, всегда, когда доходит до ключевого момента, когда скажешь, что это такое, всегда начинают говорить, это вот зашифровано, не дано понять. Когда, извините, когда начинает такой разговор, это говорит тот человек, который говорит об этом, ни малейшего понимания не имеет о том, о чем он говорит.
Ну, смотрите, Николай, вот, кстати, к вопросу о религии. Ведь все-таки это действительно та область, та составляющая человеческого бытия, которая исследует именно нематериальный мир, которая занимается проблемами существования человеческого духа, человеческой души, взаимоотношений именно на этих вот нематериальных, не на тех уровнях, которые можно пощупать.
Ну, извините,
то есть, душа... Все-таки, если мы религиозные люди, у нас больше процентов мозга работает?
Нет, к сожалению, меньше. Даже. Это долгий разговор, чтобы действительно не пойти, но, в принципе, и то, что называется душа, она так же материальна, как и ваше физическое тело.
Так, а дух?
Это то же самое. Дух – это проявление души. Понимаете, когда душа, сущность, дух разделяют, это дух – это проявление души, то есть это, как говорится, катание души, сущности. Понимаете?
Николай, знаете, какой мне вопрос хочется задать?
Да-да.
А как это можно пощупать? Если это материально, как это можно действительно реально зафиксировать присутствие, материальное присутствие духа и души?
Нет, присутствие, есть факты. К примеру, чтобы не быть голословным, может, слышать такой эффект Кирильяна. Слышали, может быть, эффект?
Так.
Так вот, один след, я забыл, если нужно потом уточнить, проводил эксперимент, что он брал семечко лютика и брал, делал фотографии Кирильяна с этого семечки. И было то, что семечко лютика, это самое лютик маленькое растение, когда он сделал фотографию, оказалось, что на фотографии вместо семечки он увидел взрослое растение лютика, прикрепленное к семечку. Вот он уже отражение, реальное отражение так называемой сущности души. То есть еще зернышко не было брошено в землю, но уже само зернышко уже прикреплено взрослое растение. И когда зернышко попадает в необходимые условия, начинает расти, вот растущая биомасса заполняет вот то, что прикреплено зернышку.
Но на самом деле нам сейчас кажут, что совершенно реальная существующая вещь, то, что в генокоде, да, или в генотипе этого семени заложена проекция будущего растения.
Понимаете, ничего там не заложено. Потому что если вот проводить эксперименты, допустим, брали, допустим, яйцо курицы и утки, так, и потом потоком мощного излучения, получалось, накладывалось зародыш, так сказать, на зародыш цыпленка, и эмбрион начинал развиваться как гибрид уже, то есть смешанный, понимаете? А то,
что просто из-за того, что два яйца стояли рядом, и
сдули, перенесли, скажем так, полевым воздействием перенесли. И такие факты можно приводить много. К тому же, понимаете, генетика современная находится на таком изначально примитивном уровне. То есть они даже еще не посчитали все геномы человека, понимаете, то есть в процессе, не говоря о всем другом. Плюс такие вещи, как, допустим, эволюция эмбриона человека, так, когда вот почему, допустим, эмбрион как там лягушонок, там, как рыбка, лягушка, земноводная, присмыкающая, потом начинает выглядеть как человек, со всеми этом, то есть хвост вырастает, там, лапы и так далее, потом отпадает, опять другие формируются. Это просто назвали метаморфозы, так, и успокоились. А почему это? Никогда не... Понимаете, здесь, к сожалению, если мы затронем это восьмое большое представление, которое, в принципе, предпочитает глаза, и проще видно, знаете, когда не могли объяснить, а обозовем, назовем, как, допустим, в свое время, когда в физике было в 29-м году, конференция в Генуе была, была проблема, потому что там потеря массы была при ядерных реакциях, и был кризис крупнейшей физики, и там спасли, что один молодой ученый предложил, вот назовем то, что мы теряем массу, назовем это нейтрино. О, и все так обрадовались.
Потому и все встало на свои места.
Все стало,
да,
вот,
непонятное получило
непонятно
название.
Почему. Назвали нейтрино, мы его не можем зарегистрировать и так далее. Все, обозвали, все в порядке, все успокоились. Понимаете, так всегда и происходит, к сожалению. Придумают вывес какую-то.
Но, с другой стороны, Николай, есть достаточно много эзотерических, так скажем, да, около наук. хотя люди, занимающиеся ими, считают себя именно учеными, да, а ученые, так скажем, материальной области категорически это не принимают и отрицают, но тем не менее существуют различные логи и оги и так далее, которые занимаются именно вот unknown, этим неизвестным пространством, которым пощупать нельзя, но то, что оно существует, наверное, понятно уже каждому человеку. Что-то существует.
Для того, чтобы щупать, понимаете, Тарасина, помните, притча о слепых и слоне, помните, да?
Нет, напомните.
Ну, типа, слепых попросили описать, что такое слон. Один слепой наткнулся на его ногу и сказал: о, слон, такая огромная колонна, твердая и так далее. Высокая, крупная, огромная. Другой наткнулся на его бивень: о, слон, крепкая, острая. Третий захопал: о, это мягкая, гибкая и так далее. Кто из них прав? Ни один.
А есть какой-то...
Увидеть слона. Так вот, для того, чтобы увидеть слона, нужно послушаться Сократа, который сказал: познай самого себя, и ты познаешь весь мир. То есть этого никто, в принципе, не делал, к сожалению, хотя он это говорил давно, правильно?
Ну, смотрите, вслед за Сократом это говорили еще масса людей, да, и, в общем-то, до Сократа есть там древнекитайские техники, философии, и так далее, то есть есть Тибет, наконец, и все, что происходит именно вот в этих и религиозных, философских учениях, это все на познание себя.
Вы знаете,
да,
к сожалению,
на Бога в себе, да, по-разному это называется,
конечно,
но в общем-то, это об одном.
К сожалению, вы знаете, вот мне приходилось где-то полтора года назад беседовать с одной женщиной, которая имеет титул Махатма. Ну, знаете, такой титул, да? И в этой беседе я кое-что знал, поэтому я сразу спросил: скажите, вот вы говорите, у вас индусские верзинги. Откуда пришли? Ну, вы знаете, это белые учителя пришли из Гималая, с севера, принесли нам эти веды.
Так.
А почему об этом не говорите? Если это вам принесли, почему говорите свои? Значит, вам вы просто взяли и используете, что дается вам. Ну, они внутри себя так говорят, но на публику не выносят. Знаете, типа внутри...
Ну, это совершенно понятный такой...
Понятно, но
так
теперь
скажем,
я говорю...
Патриотизм.
Нет, это не патриотизм. Они просто говорят: я скажите, вы приходите в детский сад. Вы что, начинаете квантовую физику им преподавать? Нет. А говорю: почему? Ну, потому что они еще дети в детском саду, ясен в группе, так? Вы что даете? Алфавит и грамматику. Так говорю: вам, получается, пришли, передали алфавит и грамматику, которую вы приняли, извратили, выдали за свое.
А почему же так сразу извратили?
А потому что они соответствуют на самом деле ничего. Потому что там осталось только крохи того. А то, что здесь напередали, если можно, знаете, основная кажется, задача похода Арлика Македонского, так называемого, так, в Индию, знаете, что он сделал? Он сжег веды, которые были переданы индусам, которые были записаны на 16 тысяч шкур быка. Вот он, его задача была прийти и уничтожить это.
А зачем?
Затем, что, так сказать, в отличие от большинства, мое мнение о Александре Великом отрицательное. Потому что он был не светлым воином, а черным воином. То есть его задача была уничтожить истинные. Просто можно было навязать через это постепенно человечество фальшивое. Что и стали делать, между прочим. До сих пор это происходит.
Так вот, если... Ну, в общем-то, он избрал тот путь, который неоднократно повторялся в истории до основания затем, да?
Да.
То есть для того, чтобы построить храм новой веры, надо разрушить.
Ну, в принципе,
храм старой
в этой степени. Просто уничтожался, ведь, понимаете, это долгий разговор, но вот в своей книге, но если интересно, «Россия в кривых зеркалах», я уже затрагивал просто, что наша планета, цивилизация планеты Земля, в принципе, то, что представление сейчас имеет, совершенно не соответствует реальности. Есть масса реальных фактов и документальных, материальных доказательств того, что наша цивилизация существовала, по крайней мере, 600-800 тысяч лет на Земле, и что порядка 13 тысяч лет назад была ядерная катастрофа, война, в результате чего наша цивилизация была отброшена на уровень каменного века.
Ну, а доказательства тому существуют?
Есть,
опять-таки,
конечно.
Материальные.
Материальные доказательства.
Абсолютно, которые пощупать.
Естественно, которые очень весомые.
А почему тогда это не переворачивает всю историю человечества?
Почему?
Об этом никто не знает.
Ну, почему? Знают определенные лица. Просто те, кто сфабриковал. Вот, к примеру, как вы думаете, вот у меня есть материальные доказательства, да? Очень много реальных книг, изданных давным-давно. У нас есть библиотека весьма редкие, и книги, материалы, и реальные, как говорится, оригинальные манускрипты, написанные, не переписанные, потом, знаете, как вот, угу. Типа, как вот, когда...
Подлинники.
Подлинники, да.
Так.
Так вот, допустим, есть, допустим, к примеру, это у меня в Москве есть, допустим, первое издание британской энциклопедии, так?
Да.
1771 года. Скажите, как вы думаете, какая самая большая страна была написана в этой британской энциклопедии? Как вы думаете?
Ну, я так думаю, что что-то из серии Объединенного Королевства.
Нет, ничего подобного, ничего подобного. Хотя они были врагами, англичане, все. Но тем не менее.
Тогда французы.
Нет. Великая Тартария, которая еще называлась Российская империя. А то, что называется, сейчас называется в современной истории, так, Российская империя, это только территория Романовской династии, которая захватывала территории, доходящие до Уральского хребта.
То есть европейская часть?
Европейская, конечно, часть. Все, что находилось за Уралом, и это не только Сибирь, Дальний Восток, это большая часть Северной Америки, большая часть Китая современного, Тибет и так далее, входили именно в Славяно-Российскую империю, которая называлась Великая Тартария. Не Татария, а Тартария. Ведическая империя, которая была уничтожена в 1775 году только лишь. Неплохо?
А, простите, а ну, в 1775 уже есть Китай, уже, по-моему, даже построена Великая Китайская стена. Есть Монголия как отдельная тоже.
Ничего подобного. Вы уверены в этом?
Ну, в общем-то, по той истории, которую мне довелось изучать, именно. Это именно так.
Вы знаете, точно вы, может, слышали относительно недавно, что...
Да,
тоже...
есть, существует татаро-монгольское помханство, как-то так.
Да никакого не было никогда.
А Чингисхан, и так далее.
Чингисхан – это даже не имя, это титул.
Так.
Имя Тимур у него. И он, во-первых, никаким монголоидом не был, потому что он имел синие глаза, белую кожу и рыжеватые волосы. И типичное европейское число, лицо ничуть не другое, чем наше.
Кельт просто получается.
Нет, не кельт.
Нет.
Не кельт.
Ну, именно их характеризовали синеглазые, с рыжими волосами.
Не, с рыжеватыми волосами. Больше скифского типа, а скиф – это другое название русов. К тому же, вы знаете, что найдены... на стенном Китае, который никогда Китаем не был. К вашему вопросу по поводу китайской стены. Китайская стена никогда не была построена китайцами, к вашему сведению. Хотя по одной причине, что она, ее высота в сторону юга, то есть в сторону Пекина и южной территории, в два раза выше, чем высота на северной стороне. Ну, вы понимаете, защищаемых высоту гораздо больше. Как вы думаете, почему это делают? То есть север защищался от юга.
Это построена альтернативная сторона, да?
Нет, это просто не защищалось от Китая. Защищались те, кто жили с северной китайской стены. И к тому же, опять-таки, в той же самой британской энциклопедии 1771 года, если откроете, граница Китая тогошнего времени проходит как раз по китайской стене, не доходит к современной. И когда, извините, Романовская династия, то есть это уже не совсем Романовская, Екатерина II, это там уже от Петра ничего не осталось, от Романовых, так, в принципе, ну, это просто второй. Была война между старой династией, Ярдынской, и они выиграли, только в результате одного преимущества. У войск Екатерины II было, они получили нарезное оружие.
Вот только... И за счет чего смогли
победить?
Николай, вынуждены прерваться на короткую рекламу. Я напомню, что ваши предложения и пожелания вы можете присылать на адрес нашей редакции svao@vkt.ru. И для вас работает телефон редакции с 10 до 17 по будням. Телефон 651-07-98. Оставайтесь с нами. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Вечерний марафон продолжает свою работу. Напомню, что гость нашей программы – академик Всемирной академии наук комплексной безопасности Николай Левашов. И мы говорим о возможностях человеческого разума. Николай, ну вот мы с вами на самом деле уже перевернули половину истории, популярной истории человечества. Все-таки возвращаясь к вопросу разума. То есть почему происходит ситуация, что мы не используем все возможности? И что сделать для того, чтобы как-то продвинуться в этом направлении?
Ну, не используем возможности по одной простой причине, что человек не развивается правильно.
То есть, вот эта вот навязанная лженаука,
лжеистория. Система представлений. Я вам пример, чтобы было понятно, вот понятие маугли знакомое, да?
Так.
Так вот, реальные маугли, то есть если ребенка воспитывают дикие животные, например, так, и его возвращают в человеческое сообщество 5 лет возраста, то есть этот ребенок идеально здоров может быть, так, то есть мозг, то есть чистенький, никаких гадостей, никакого синдрома Дауна. Так? Так вот, если ребенок старше 9 лет возвращается опять в человеческое общество, то такой ребенок при абсолютном здоровье даже не может научиться говорить, как попугай. Он будет вести как очень умное животное, которое их воспитывало. Потому что человек не рождается разумным. Человек рождается, имея возможность стать разумным. И в определенный интервал своей жизни он должен получить определенное качество информации, двигаться в правильных направлениях. Если он не двигается, то, естественно, получается развитие неполноценное, какое-то однобокое, блокирующее.
А в чем однобокость? Ведь действительно, ну что ж, давайте не будем так огульно, да, перечеркивать всю историю человечества и все, в общем-то, светлые головы, которые работали и над образованием, и над возможностями развития для человека. Да? Ну, не сбросим с корабля истории того же Леонардо да Винчи. Там, или так.
Так вот, Леонардо да Винчи совершенно был. Почитайте его труды.
А что говорит?
Как раз он владел многими возможностями, которые эти возможности разума, мог многие вещи, которые сейчас еще тоже многие не используют. То есть, понимаете, конечно, двух слов не скажешь обо всем.
То есть Леонардо да Винчи, великий Леонардо, пошел в этом направлении дальше. То есть,
конечно,
у него не 10% мозга, как у нас.
Многие люди, которые, так сказать, так или иначе продвинуты в чем-то, они в любом случае используют больше, чем остальные. То есть разные причины, как это в любом случае, они не шли традиционным путем. То есть традиционный путь необходим для стартового толчка.
Так.
А потом, если человек не действует сам уже, то есть не пытается идти дальше, то он и болтыхается в пределах того, что ему дали. То есть, понимаете, одно дело, это достаточно того, чтобы пообщаться с друг другом, то есть сообщить друг другу мысли, но, в принципе, реально наши предки общались телепатически, это было совершенно нормальное явление, и так далее, и многие другие вещи. То есть наши катастрофы могли управлять погодой и тому подобное, и тому подобное. То есть урожай выращивали гораздо больше, чем выращивают сейчас. Это не, так сказать, не предположение, есть такие реальные подтверждения не только, так сказать, из исторических моментов, но если говорить о возможности разума, вот, если вы пойдете на мой сайт, там, допустим, есть статьи, где, допустим, источник жизни 1, 2, 3, где я просто создал такой прибор, который не является такой материальной формой.
Так.
А он создан из двух материй, которые нельзя пощупать. Но тем не менее, там прибор действия, так, генератор, условно называют, он поставлен на участке нашего замка, в результате чего, допустим, растения растут там в 5-6 раз быстрее, чем на очень плохих землях. То есть там у нас и весняк, и красная глина. Как вы понимаете,
да,
для земледелия это худший вариант. Так вот, растут любые растения, включая тропические, на открытом месте, которые не могут расти. Потому что там
Николай, даже... давайте с этого места чуть поподробнее.
Хорошо.
Где это место?
Во Франции находится.
Да, то есть это, ну, Средняя Европа, да?
Ну,
или
да,
это южное побережье?
Нет, чуть южнее, долина реки Лаура, может, знаете?
Угу. Ну,
то есть Королевская долина. Вот там у нас есть замок, и вот при нем я проводил эксперименты. То есть я создал прибор,
который не видно, который почему
конечно,
нельзя.
Конечно, поместил его, когда находился в Америке, потому что мне его Францию не пускали.
Так.
Из Америки. Францию не пускали. Я его поместил, потому что жена у меня там была, поместил на территории, так сказать, нашего замка, там 100 гектаров, сад и парк. И вот в результате этого, допустим, деревья растут, там же измеряется, сажается дерево, вот такой диаметр, такой высоты. В год растут в 5-6 раз больше, чем в самых лучших условиях. Так?
И вот это вот уже можно замерить,
конечно,
пощупать, то есть это уже подтвержденный
конечно
факт, что вот эта елка растет там не 20 сантиметров в год, а 40
конечно
сантиметров.
Конечно,
да?
И плоды растут 3-4 раза больше по размеру. Это сказать, ну, например, даже вот новая статья, которую буду говорить уже по счету, это источник жизни придумал сказ о плодах и ягодах. Почему там, допустим, есть у нас, допустим, высаженная была клубника, вот мы в прошлом году посадили ее в начале, середине апреля, уже к 1 мая она на открытом грунте, на опять известняке, она уже дала клубнику, и не прекращая давала клубнику до 15 декабря.
Так, за счет чего это происходит? Это как этот прибор, который нельзя не пощупать, не увидеть, излучает какую-то гиперэнергию?
Естественно. Вот это не гипер, это темная материя, так сказать, темная материя, скажем так.
Темная, это, ну, не пугайте.
Но темная материя имеется в виду, это dark matter, которая 90%...
Которую мы не видим, да?
Она 90% Вселенной.
Она неплохая, она просто...
Которую современная наука признает. Да, вот 90% так dark matter, темная материя называется. То есть они ее не чувствуют, поэтому называют темной. Не в том смысле темной.
Что она плохая, да?
Да. Просто вот есть... То есть вокруг нас наша душа, сущность, так сказать, дух и состоит из темной материи. То есть это тех материй, которые мы не можем пощупать. Вот. В результате это возникает, к примеру, 15-20 градусов, и клубника тоже цветет, ягоды зреющие и зрелые ягоды. Такое может быть в природе?
Нет, я не верю. Я не верю. Ну, в оранжереях, да, конечно.
Нет, но в этом и так далее. Ну вот, если вы почитаете несколько статей там по источнику жизни, там об этом говорится, там не только клубники и так далее. Инжир тоже 15-20 мороза, инжир...
И есть фотографии, конечно, то есть подтвержденные, то есть... А как, так сказать, научная общественность относится к таким фактам?
Ну, очень многие хотят, чтобы это делать для них. Но вопрос, буду я это делать или нет, вопрос второй, потому что...
Хорошо. Даже не знаю, как на чем работает этот прибор. То есть от чего зависит, работает он или нет?
Ну, это...
Это ваша личная энергетика?
Нет,
или
это я создал генератор.
Или это некий принцип пирамиды, да? Который...
Нет, там ничего такого нет. Это совершенно другое. Трудно объяснить в двух словах. Но это как любой прибор, только какая разница, какая материя создается? Просто эту материю можете пощупать, а эту материю нельзя пощупать. Так?
А как вы ее создаете?
Вот разумом. Можно сделать много что и так далее.
Я думаю, что у меня меньше 10% работает.
Нет, это просто не в этом дело. Дело в том, что, к сожалению, людей уводили специально в сторону того, что они шли в правильном направлении. То есть определенные силы, которые весьма влиятельны, они не хотят, чтобы человечество вышло на правильное понимание. Потому что,
если вас в истории, то есть египетским жрецам было неинтересно, чтобы все население Древнего Египта было посвящено в какие-то астральные
словах,
тайны.
Так, если мы уйдем глубоко, то это можно сказать так, но это не совсем так, потому что Египет, опять-таки, реальные данные, первые династии фараонов были белыми.
Европейцы. Так.
Это факт.
Это факт.
Да. Это не мной придумано. Не я его...
Потом с ними стало.
А потом они же были очень маленькое число их, и они вынуждены были смешиваться, и уже, конечно, прошло смешение и так далее. Хотя последние фараоны, начиная с Птолемея, это один из подвижников Александра Великого, так называемый, так? Вот когда он умер, вернее, когда его убили там, и так далее, они разделили все владения, и он стал правителем Египта и династии фараонов Птолемея, знаете, да?
Да.
Ну вот, это уже опять-таки, греческая Македония, всегда путают греков и македонцев. Македонцы никогда не были греками. Знаете, кто македонцы?
Всегда жители были Македонии.
Славяне.
Славяне, то есть да. Это больше вот к современной Черногории.
Да. Вот как и так далее. Так вот, поэтому если говорить...
Это больше вот к современной Черногории.
Да. Вот как и так далее. Так вот, поэтому если говорить, опять-таки, можем опять уйти в историю, потому что, в принципе, это закономерно, потому что без понимания того, что было извращение, которое было сделано, понять сегодня ситуацию, почему человек стал... Знаете, в Китае был образ такой, был яркий. Были раньше традиции, вот брали ребенка рожденного, помещали специально изогнутую вазу из глины, и вот ребенок рос внутри этой вазы, его тело принимало форму этой вазы. И потом, когда он вырастал, вазу разбивали, и форма тела человека, ребенка, который принимал форму вазы. Понимаете? Когда ребенок сформировался в такой вазе, то он уже уродцем. Они делали уродцев, клоунов, шутов для двора императорского. Вот, в принципе, то же самое с нами всеми делают. Вот всеми этими фальшивыми, извращенными системами формируют уродцев в таком плане, понимаете?
А как разбить эту вазу?
Вот как разбить вазу?
Каков был ваш путь? То есть как вы все-таки... Вы же тоже продукт
нашей
цивилизации.
Получил я физик-теоретик по образованию. То есть закончил Харьковский университет, кафедру теоретической радиофизики. В 84-м году, естественно.
То есть куда уж больше материального,
да? И когда закончил, получил, когда я был, допустим, мальчишкой, в школе учился, когда мне никто не дал ответа на вопросы, которые меня интересовали. Я думаю, ну, это школа, это примитив и так далее, и так далее. Ну, вот, вот университет, а вот там тебе дадут ответ. Ну, пошел в университет. То есть радиофизическое образование считалось в Советском Союзе, и кафедра школы радиофизики Харькова считалась самой сильной в Советском Союзе. То есть это самое, так сказать, основательное и всенаучное образование, которое можно получить. И, как я понимаю, сейчас образование примитивное стало, к сожалению.
Это еще одна тема.
Да. Вот, очень хорошее образование. Так, так вот, получив это, и теоретическая кафедра считалась элитной кафедрой на радиофизическом факультете. Я ее закончил. То есть не полный дурак, понимаете, да? Надеюсь.
Догадываюсь.
Вот. И когда я закончил кафедру, это, закончил обучение, я не получил ни одного ответа на вопросы, которые мне волнующие мальчишки. Потому что противоречие находился...
А, например, на какой вопрос?
Ну, на все вопросы. Начиная от того, что это же простой электрический ток. Что такое электрический ток? Ни один академик, кроме шаблонного ответа, не может дать. То есть направленное движение электронного плюса к минусу, который многие начинают говорить, знаете, сама, когда я привел этот пример, когда вот было интервью с, в газете «Завтра», у меня брали интервью, и вот он меня спрашивает, вот не могут дать такой ответ. И потом, значит, на интернете, может, почитаем, значит, там мнение, там, он невежда, он даже где он учился, он образование имеет, и так далее, и тому подобное. Читаешь, думаю, черт возьми, я там поставил, потом убрали. Вот направим движение электронов, электронов ионов от плюса к минусу.
А это почему вас не устраивает такой ответ? Ну, действительно, что... вот от плюса к минусу, то есть здесь меньше, здесь больше, да, здесь положительный, здесь отрицательный заряд, значит, между ними должно что-то происходить.
Ну, хорошо. Смотрите, я спрашивал в свое время академиков, Академии наук СССР. Я не буду называть имя, потому что, знаете, человек умер, уже нехорошо говорить. Когда я его спрашивал, хорошо, вот он мне привел ответ, что направленное движение электронов от плюса к минусу. Я говорю, хорошо, а что такое плюс? Что такое минус? Что такое электрон? Направленное движение могу понять, потому что я не нужно объяснять этого движения, задано направление, так? Но что такое плюс? Что такое минус? Что такое электрон? И почему электрон движется от плюса к минусу? Вот вопрос. Он, знаете, что мне ответил? Одному Богу известно. А мне это не устраивает, понимаете?
Даже, у вас сейчас есть ответ
конечно,
на этот
естественно.
Вопрос?
Мне это интересно, чтобы не затрагивать этот вопрос. Ни одного сильного, я ступенька по ступеньке объясняю. И там не нужно, знаете, как вот правило, основы закона, кажется, вот радиофизики, знаете, какой основа? Закон. Вот вся техника, которая используется здесь, основана на теории четырех полисников. Есть черный ящик.
Ну, техника-то работает, значит, теория верная.
Понимаете, работает частично правильно, потому что методом проб и ошибок. Понимаете, самолеты взлетели не потому, что понимали, как нужно летать, а пробовали, а летают птицы, а другие летают. А вот взять попробуем сделать так, грохнулись. Неправильно. Попробуй так, опять грохнулись, не так. Пробуй так. Вот до тех пор, пока методом проб и ошибок не нашли тот вариант, который действует. А вот хотя бы вот действительно жуки, они летают. Видели, какие большие жуки? Приходилось попадаться жуки? Огромные, тяжелые.
Майский жук, например.
Например, да? Майский жук. Или носорог, конечно. Или там олень. Особенно носорог или олень. Огромные такие рога, то есть массивный такой. Он летать не может. Правильно, по идее?
Ну, летает.
Летает.
Причем медленно летает.
Ну, летает.
А за счет чего? Ну, там, наверное, он очень сильно вибрирует.
Нет, потому
там,
что
наверное, есть какие-то
крылышки, вы когда-то ловили? Вот я мальчишка, конечно, ловил, изучал,
я
не смог основать. Ну, вы боитесь, но меня не боялся, изучал, так? Да вот если он крылышки, подкрылки, которые, с которыми он движется, так?
Да.
Очень хрупкие.
Да.
То есть нагрузку веса, который жук имеет, они выдержать не могут. А он летит.
Ну, какое-то объяснение этому, я думаю, и есть.
Естественно.
То есть там, видимо, частота колебаний столь велика, что она и создает эту возможность.
Нет, как раз и нет. И размер крыльев не соответствует, знаете, если вес самолета и длина крыльев, и даже скорость больше быть, или длина крыльев быть больше, понимаете, да?
Да.
Зависимость прямая, чтобы создать перепад давления над крылом и под крылом за счет искривления, так сказать, формы крыла такого, за счет потока идут, и создают разрежение и так далее, понимаете, да? Так вот, два варианта, или за счет удлинения крыльев, и за счет увеличения скорости. Как вы понимаете, жук летит не быстро, правильно?
А почему же он летит, Николай?
А потому что у него создается в нем... реализуется механизм антигравитации внутри его жестких крыльев.
Что это за механизм?
Опять-таки...
Или это очень долго?
Нет, это будет долго, но в принципе Гребенков такой вот, он занимался насекомым, он обнаружил, что уже он даже создал прибор, с помощью которого летал. правда, не понимая, как, он просто практически нашел, но он добился этого. И из книжки, и столько книг было издано и так далее. С моих позиций элементарно объясняется. И, естественно, нормальный процесс. Но это долго, опять-таки,
вернемся. Помните фильм «Кин-дза-дза», да? Там вот летательный аппарат, похоже, сделанный по принципу нашего жука.
Правильно, но...
То есть, когда огромная тяжеленная конструкция летит за счет каких-то небольших...
Но, в принципе, если правильно создать, то, в принципе, в чем дело? В самих жестких крыльях жука есть такие маленькие трубочки, диаметр которых изменяется. И вот эти трубочки именно воздействуют на потоки тех темной материи, которые существуют вокруг, перераспределяют их, и в зависимости от угла и поворота относительно другого крыла и угла вверх и вниз, они создают вверх движение вверх или вниз.
Давайте попробуем, у нас время заканчивается, да-да, попробуем дать какие-то, ну, может быть, очень практические рекомендации, то есть чтобы нам все-таки выйти из этих 5 или в лучшем случае 10% работы человеческого разума, да, от общего его объема и общих возможностей. Что нужно делать, с чего начинать?
Ну, наверное, нужно начинать в первую очередь, знаете, с чего? С того, чтобы задавать вопросы, то есть не быть просто попугаем.
Не принимать все абсолютно на веру, ну, всю эту информацию, которая...
Нет, нужно, понимаете, вот один из моих профессоров в университете, он мне говорил, если ты хочешь что-то создать новое, никогда не становись на рельсе того, что уже создано того, для тебя. Он говорил так, и действительно это так. Потому что те, кто создавал это, не были дураками, если не создали это. Выжили все, ты можешь подавать крохи вокруг, но принципиально новое ты ничего не создашь. Угу. А вот, понимаете, вот когда люди вбивают все иголки, это фразы, представления, понятия, а когда спросят, а что это слово значит? Как? И вот так открытые глаза, а действительно, что оно значит, понимаете?
То есть надо проникать в суть мышления.
Пытаться, по крайней мере, я не говорю, что, допустим, в школе действительно нужно, ну, скажем, у меня есть школа для детей, это особая школа, где их обучают ментально, телепатически, скажем, это вопрос другой уже.
Так.
Так вот, когда возникла их проблема, они говорят, слушайте, ну мы не можем после того, что мы знаем, когда идем в обычную школу, нам необходимо слушать и глупости, непонимание еще того, что учителя дают то, что совершенно неправильно. Я вам должен сказать, извините, вы должны не потому, что, так сказать, это правильно, вы должны знать язык, то, что понимает большинство. Потому что если вы не будете знать этого языка, то, что вы знаете, никогда не сможете донести. То есть должно быть перевод, понимаете? То есть стыковка. Так и здесь. В первую очередь можно порекомендовать то, что человек должен больше доверять себе, с моей точки зрения, так, задавать вопросы больше, не пытаться... Дети всегда же тычут вопросами всех вокруг направо. Их затыкают основательно. Не вовремя, не лезь, не твое дело, не твоего ума.
Ну, не всегда затыкают.
В большинстве.
Ну...
Или
хорошо,
начинают
иногда затыкать.
В большинстве, к сожалению. А в школе, когда школьники задают вопросы, учителя, у нас нет времени и так далее, и так далее. Чаще всего не то, что нет времени, потому что нет ответа. Так вот, нужно, да, нужно понимать, что вот да, эта позиция существует, но пока она не доказана, а только постулат, вот так, потому что вот это так.
Для и меня даже это... если есть доказательства, то еще никто не доказал, что оно единственное и абсолютное.
Конечно.
Да? То есть нужно позволять себе мыслить шире и парадоксально.
К сожалению, доказательств не существует реальных. Есть факт реальный. То есть, да, мы наблюдаем, у нас очень много информации накоплено сейчас. То есть очень много того, что мы видим, наблюдаем с помощью, допустим, приборов, которые расширяют наши возможности, так сказать, немножечко. Но опять-таки это расширяет тех представлений, которые мы знаем. А ведь мозг наш получает информацию в обычном варианте только через наши органы чувств, так? А это меньше, чем 1% от тех 10%, которые человек знает.
Сколько возможностей у нас есть впереди, если мы
неограниченно
задумаемся на эту тему и позволим себе, да,
если человек идет правильным развитием,
чувства,
если человек идет правильным развитием, так, то, в принципе, человек может не только, так сказать, понять самого себя, решать. Это не только, допустим, выращивать там клубнику и так далее, деревья растут 5-6 раз больше.
Но и мир перевернуть.
Это и управление экологией, нормальное восстановление, решение проблем экологических, которые создали разумным действием. Понимаете, мы на грани катастрофы из-за разумных научных
действий. И проблемы человеческой психики, и проблемы воспитания, образования. Николай,
конечно,
к сожалению, наше время истекло. Мне остается только напомнить, что сегодня нашим гостем был академик Всемирной академии наук комплексной безопасности Николай Левашов. Мы говорили о возможностях разума. Для вас работает телефон редакции 651-07-98 по будням с 10 до 17 часов. А я с вами прощаюсь и благодарю за внимание. Всего доброго.
Всего доброго. Thank you.